Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы сегодня продолжим изучение книги Даниэля и будем изучать восьмую главу. Восьмая глава написана уже на иврите, в отличие от предыдущих глав. Как мы помним, во второй главе автор перешел на арамейский язык. Сейчас мы снова будем читать на иврите. Бешнат шалош Лемальхут Бальшицара Мелех, в третий год царствования царя Бальшицара, Хазон Нира Элай. Видел я видение. Здесь стоит обратить внимание, что речь идет уже именно о видении, а не о сне. То есть видение, которое происходит относительно наяву. Ани Даниэль, мне Даниэлю, Ахарей Анира Элай Беатхала. После всего того, что я видел в начале. То есть в какое-то продолжение или в какое-то уточнение предыдущего у Даниэля было видение. Второй стих. «Вээрэ бэхазон» – «И видел я в видении», «Вэйи бэраити вэани бэшушана бэра» – «И видел я в видении», и вот когда я видел я себя в Шушанах или в Сузах столицы. Сузы – это столица Илама, так и дальше Даниил говорит, Ашербе Илам. Это сегодняшняя территория Ирана, рядом с Хузистаном, Персия, по сути. И тогда это символизирует Персию. «Вере бехазон ани аити аль уваль улай». И вот в этом видении я был на берегу потока Улай. Поток, который называется Улай. Или река, которая называется Улай. Это опоясывающая Сузы река, название ее меняется, и она называлась, и сейчас, скорее всего, называется Акрун. То есть сегодня, скорее всего, про эту реку идет речь. Вообще, видения часто происходят у реки. Мы в Танахе видим это неоднократно. В 10 главе того же Даниэля, в 24 день первого месяца, был я на берегу большой реки Тигра. И в 12 главе вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. Это символ Даниэля. У Ихискеля есть видение, которое на реке. Фараон видит сон, который начинается с реки. И Енах. Енах более близок к Даниэлю по времени. Енах тоже рассказывает в 13 главе. «И вышел я и сел у вод реки Дан, в земле Дан, к юго-западной стороны горы Хермон, я читал их прошение, пока не погрузился в сон, и вот сон приснился мне, и видения опустились на меня». Река, как поток, символизирует некое отправление в путешествие, начало путешествия, и, соответственно, начало какого-то пророческого видения. Итак, Даниэль видит, что он находится в столице Шушан, в Сузах, на берегу потока или реки, который называется Улай. «Вэйсайнай» – «И поднял я глаза». Мы говорили об этом, когда изучали книгу Захарии, еще раз повторим. Поднятие глаз, когда пророк говорит «я поднял глаза», это намек на вхождение в пророческое состояние, на углубление пророческого видения. Авраам поднимает глаза и видит Агнца, до этого он поднимает глаза и видит гору. Поднятие глаз, включение духовного зрения, не просто поднять глаза, которые опущены на землю, а поднять глаза на более другой уровень. «Вэйса инай вэйр э, вэгине эйаль ихад умед лифнейга валь». «И поднял я глаза, и увидел я, что вот барашек стоит на реке». «Вэло карнаим», а у него рога. «Вэкарнаим гвоот, ихат гвоа минашенит», и у него рога, а рога у него разные по длине, один рог длиннее другого, и высокий поднимается над низким. Ну, вот такое вот видение. И высокий поднимается после. То есть сначала прорастает маленький рог, потом прорастает большой рог. Как мы потом узнаем, но и сейчас это очевидно, я попробую объяснить, почему речь идет о Персии и Мидии, которые в данном сюжете объединены в одно животное. Один рог символизирует Персию, другой Мидию. Персия была выше и сильнее, чем Мидия. Эяль вообще как животное, барашек символизирует Персию. В древние времена придворные астрологи составляли не только гороскопы людей, но и гороскопы царств. В мировой астрологии того времени Персия значится под знаком барана. Один из выдающихся римских историков описывает, что персы, выходя на бой, внесли перед собой золотую баранью голову. Персия символизировалась с бараном, точно так же, как Греция символизировалась козерогом, то есть козлом. И здесь читатель уже может представить себе, о чем идет речь. Это животное, которое символизирует царство. Животные часто символизируют царство, мы видели это и в книге Даниила. В них нет ни плохого, ни хорошего в данном случае. Это просто определенное свойство царей. Когда проявляется какая-то жестокость или сила царства, пророк не всегда относится к этому с осуждением, а просто описывает какую-то историческую реальность. «Вераити эт эяль минагеах», и видел я этого барашка, который бодался, «яма уцфона ванегба». И он бодал на запад, на север и на юг. Есть слово «негба», это такое израильское слово, в сторону пустыни, слово чисто нашего региона, которое указывает на юг, Негев, или стертость, пустыня в сторону опустошенных мест, но символизирует юг. «Веколь хайот ло яамду лифанав», и никакое животное не могло выстоять перед ним. «Вэйн мациль миедо», и нету спасителя из рук его, никто от него не может спасти. «Веаса кирцоно вэйгдили», делал все, что хотел, и возвеличился. Опять-таки, слово «эгдиль» часто пытаются понять как какую-то отрицательную коннотацию. Нет здесь никакой отрицательной коннотации. «Преуспел в том, что делал». Автор не осуждает здесь, никаким образом не осуждает и не одобряет успехи перса Мидии. «Веани айти мвин», и я всматривался, «веине цфир-айзим», и вот молодой козленок, волосатый козленок, цфир, это то же самое, что еврейский сеир, волосатый, ба-минамарав, приходит с запада, аль-пней-кол-арец, через всю землю, ва-эйн-ногеа-бе-арец, не касаясь земли, ва-цфир-керин-хазут-бей-нинав, а этого козла рог между глаз его. Возможно, такой летучий козел-единорог, несколько демоническое существо, хотя, не касаясь земли, может представлять себя, что надвигается с огромной скоростью. Рог между глаз. Некоторые комментаторы пытаются понять это как вид в профиль, когда кажется, что у него рог между глаз, на самом деле у него два рога. Но вполне возможно, что рог здесь имеется в виду один. И поскольку мы знаем, что речь идет о Греции, речь идет о царе Александре Македонском, который блестяще провел завоевание на Ближнем Востоке, можно сказать, продвигался с небывалой скоростью. За 4 года Персидская империя была полностью покорена. Фактически 3 большие битвы провел Александр Македонский и уничтожил всю существовавшую с размахом Персидскую империю. Поэтому есть такой экспрессия, такая мощь в описании этого козла, и мы дальше это увидим. «В яво ад яль баль карнаем», и подошел он, приблизился он к барану рогатому, «ашер рейти», которого я видел, «амад лифней айваль», стоящего на реке, «в яра цалав бехемат кохо», и со всем остервенением побежал, бросился на него. Этот козел со всем остервенением бросился на барана. Мы знаем, козлы и бараны частые герои притч, их будут отделять друг от друга. Козел более сильный, у него более выраженные лидерские качества. Пророк говорит: будьте как козлы, когда вы убегаете из страны, будьте как козлы, бегущие впереди стада. Это 50 глава Иеремии. И козел – это более мощное, более сильное существо, чем баран, более лидерское существо, в какой-то степени обладает более яркими лидерскими качествами. Здесь нет той отрицательной коннотации, которая есть у козла в других источниках, по крайней мере, она не очевидна. «Вераити магия эцеля эйаль». И вот я видел, он подходит к этому барану, «Вейт мармер алав», и рассердился на него, «Вейях этеяль», и ударил он этого барана, «Вейшбор эчтей карнав», и сломал ему оба рога, «Велёая коах бейяль ламод лифанав», и не было сил у барана противостоять ему, «Вейшлихео арца», и бросил его на землю, «Веймарсел», «Ермесел», и раздавил его, и никто не избавил барана от руки его. Мы говорили, что здесь намек на завоевание Александра Македонского, который действительно провел несколько боев, разгромил Персидскую империю, и никто не смог остановить завоевание Македонского. «Уцфира айзим экдила дмиот», и возвеличился очень сильно этот козел, «Векеацмо нишбра акелена гдула», и у него сломался его большой рог, «Ветаальна хазут арба тахтея». Естественно, из того, что мы видим, что сломался рог, мы уже понимаем, что трудно согласиться с теми, кто говорит про два рога. Итак, у него сломался один рог, и вместо него поднялись четыре, «Леарба рухота шамаем», на четыре стороны света. Соответственно, речь идет о том, что после смерти Александра Македонского началась так называемая эпоха диадохов. Полководцы Александра Македонского разделили его царство на Македонию, собственно, Малую Азию, Сирию и Египет. Соответственно, воевали, владычествовали Птоломей, Селевкид, Антигон Одноглазый и Аталиды. Это такое разделение произошло в империи. «Умина эхат мехем», и от одного из них, «Ица керен эхат мецаира», и от одного из них отошел маленький ничтожный рог, «Ветигдаль етер аля-негев», и возрос он, и угрожал он югу и востоку, «Вехаль цеви», угрожал он югу и востоку, и стране красивой, стране оленей. Под страной красивой, страной оленей, подразумевается страна Израиля. Цеви – это то, на чем все стоит, все устроено, как бы основа всякого устройства, подставка для всего, что существует. Кроме того, это означает стройность, красоту и все, что с этим связано. Еврейская советская певица Аида Ведищева, которая Аида Соломоновна Вайс, все просилась в страну оленью, и эта страна оленя, ну не в песне, разумеется, а просто по ассоциации, это Израиль. Страна Израиля, которая названа Цви. Одно из пониманий этого слова. Олень на иврите Цви, как красивый или стройный. И точно так же названа страна. И так появился рог, который стал угрожать югу и востоку, и стране Израиля. Этот рог, ничтожный рог, как мы говорили в прошлых главах, это Антиох IV, Епифан, человек, не имевший основания претендовать на трон, но ценой разных и недобрых интриг, вошедший на трон, человек, который принес очень много вреда народу Израиля, действительно внес много запретов в отношении богослужения, осквернил храм и сделал еще много всяких гадостей. В 10 стихе мы читаем: «Ватигдаль ад цва гашамаим», и возвеличился он до воинства небесного. Что здесь подразумевается под воинством небесным? Скорее всего, это метафора, так соглашаются многие комментаторы, это метафора, которая означает Израиль, свиту небесного царя. Такое название используется и в книге Еноха, и в кумранских рукописях, и у Маковеев. И дальше: «Ветапель арца минацава», и сбросил он многие из этих воинств, у минакихавим, и из звезд, и растоптал их. О звездах. Есть много разных пониманий, опять-таки, что такое звезды. Праведники уподобляются звездам. В книге Маковеев, во второй книге Маковеев, есть рассказ, который говорит о финале, о том, как Антиох закончил. Прочитаем этот отрывок. «Когда он находился близ Екбатаны, донесли ему о том, что случилось с Никанором и Тимофеем. Воспылал он гневом, думал выместить на иудеях зло, обративших его в бегство, поэтому приказал правящему колесницу непрестанно погонять и ускорять путешествие, тогда как небесный суд уже следовал за ним. Ибо он сказал с высокомерием: кладбищем для иудеев сделаю Иерусалим, когда приду туда. Но всевидящий Бог Израиля поразил его неизцельным и невидимым ударом. Как только кончил он эти слова, схватила его нестерпимая болезнь живота и жестокие внутренние муки. И совершенно праведно, ибо он многими и необычайными муками терзал утробы других. Но он нисколько не оставлял своей гордости, еще больше исполнился высокомерия, дыша огнем ярости на иудеев и приказывал ускорять путешествие. Тогда случилось, что он упал с колесницы, которая неслась быстро, и тяжким падением повредил все члены тела. И тот, который только что мнил по гордости человеческой повелевать волнам моря и думал на весах взвесить высоты гор, повержен был на землю и несен был на носилках, показуя всем явную силу Божию. Так что из тела нечестивца во множестве ползали черви, и еще у живого выпадали части тела от болезней. И тот, который незадолго до этого касался звезд небесных, никто не мог носить по причине невыносимого зловония его. Теперь же, будучи сокрещен, начал он оставлять свое великое высокомерие, приходить в познание, когда по наказанию Божьему страдания усиливались каждой минутой. Сам не в силах сносить своего зловония, он говорил: праведно покоряться Богу, и смертному не должно думать высокомерно быть равным Богу. Нечестивец молил Господа, уже не миловавшего его, и говорил: святый город, который спешил я сравнять с землей и сделать кладбищем, объявляю свободным. Иудеям, которых положил не удостаивать погребения, а выбрасывать вместе с детьми, хищным птицам и зверям, сделаю всех равных афинянами, а святый храм, который прежде ограбил, украшу отличнейшими дарами, священные сосуды возвращу, и все в большем количестве, и необходимое для жертвы сдержки Богу производить из моих домов, сверх того, что сам сделаю с иудеем, и, проходя по всякому обитаемому месту, буду возвещать силу Божию». Это история конца пророка, из конца Антиоха IV, пророка ни в коей мере. И в ней мы видим, что он говорит о том, что он касался небесного воинства, касался звезд, и под звездами подразумевается народ Израиля. Извините за такой длинный отрывок. 11 стих. В ад сарха цава эгдиль. И до военачальника, до главы армии он возвеличился. В эмемено урам, и его, и на него поднялся и уничтожил вечное приношение. Иначе это словно томит, просто вечное, в ушлях махон мигдашо. И осквернил место святилища его. Царцева, или глава армии. Есть, опять-таки, несколько разных мнений о том, что это значит. Некоторые говорят, что поскольку речь идет об осквернении святилища Божьего, под главой армии подразумевается наш Господь, который называется Цваот, или Бог воинств. Другие говорят, что глава воинства небесного, или глава воинства архангел Михаэль, который защищает Израиль, а иные говорят, что здесь, поскольку звезды и армия – это народ Израиля, то стоящий во главе Израиля – это Хонио, первосвященник, который был убит по приказу Антиоха. Первосвященник, на которого Антиох поднял руку, об этом идет речь. Так или иначе, речь здесь идет о дерзости, о несдержанности и о кощунстве, которое делалось через Антиоха Епифана. Вецава тинатена латамид, и армия будет уничтожена вместе с постоянным жертвоприношением, бефеша, злодейством. Ватишлахамет арца, и будет истина брошена на землю, и оставает слиха, а он будет делать и преуспевать. Вот такое страшное видение видит Даниэль. Видимо, не ему одному страшно. В 13 стихе мы читаем «Вейшма эхад кадош медабер». И услышал я, один из святых говорит, видимо, здесь есть кроме него еще зрители, мы сейчас это обнаруживаем. «Ваймар эхад кадош ле пальмони». И сказал один святой, слово «пальмони» означает, как и «плюни», некто, кто-то, кому-то. Один из святых сказал кому-то, амидабер, говоря, «Адматай ахазон атамид веафеша шамем тахат кодыш». До какой времени будет, не будет постоянного жертвоприношения и злодейство пустоты на месте святого и армия попираема? До каких пор будет продолжаться это осквернение? 14 стих. «Веамар элай», и он сказал мне. Да, обратите внимание, что здесь происходит. Один святой спрашивает другого, а тот отвечает не тому, кто спросил, а отвечает Даниэлю. Почему так? Потому что Даниэль, видимо, настолько растворился, настолько погрузился в слух, что это уже ответ и на его вопрос. Ему тоже интересно знать, до каких пор это будет. «Ваймар элай» и сказал мне, «Ад эрев бокер альпаем вишмёш леот венецдака катэш». До 2300 вечеров и утр, и будет оправдана святыня, или будет исправлена святыня. Разумеется, всем, наверное, известно, что 2300 вечеров и утр комментируется и толкуется в эсхатологическом плане, в плане ожидания конца света, когда все это закончится. Почему-то само собой разумеется, что здесь день принимается за год, и очень много разных теорий на этот счет выдвигается. Страшно себе представить, сколько концов света высчитано на основании этого. Мы читаем у Ихискеля в 12 главе, что когда Ихискель пророчествовал, народ говорил, видимо, он пророчествует о каких-то давних днях, и это все несерьезно, это для нас не актуально. Но Ихискелю Всевышний повелевает сказать, что это все будет при жизни этого поколения. И пророк Даниэль, к нему отчасти это тоже применимо. Мы сейчас видим совершенно реальный совершенно конкретный исторический контекст конфликта Греции и Персии. Трудно себе представить, что посреди этого конкретного зрелища кто-то говорит какие-то эсхатологические комментарии к этому зрелищу не относящиеся. Что же такое 2300 вечеров и утр? Прежде всего, есть вечерняя и утренняя жертва, то есть две жертвы, которые приносятся каждый день. И поэтому можно понять, что 2300 вечеров и утр, 2300 жертв, это на самом деле 1150 дней. Если принять такое понимание, то можно вспомнить, что время, когда святилище было осквернено, но было осквернено 25-го Кислева и было восстановлено 25-го Кислева, это другое, да, мы празднуем Хануку 25-го Кислева в память о восстановлении святилища, но оно и осквернено было в тот же день. Оно и, кстати, установлено было во втором храме в тот же день, 25-го Кислева, это такой символический день в отношении святилища. Получается 3 года и 10 дней, плюс еще високосный год, и мы примерно и приходим к числу 2300 вечеров и утр, 1150 дней. Есть комментаторы, и их мнение заслуживает внимания, которые говорят, нет, здесь невозможно понять вечер и утро, кроме как сутки, и речь идет действительно о 2300 вечерах и утрах, 2300 дней, то есть чуть меньше 7 лет. И это примерно время, которое прошло с момента убийства Хонио, первосвященника, про которого мы сказали, до момента восстановления храма. Есть еще много восстановления святилища, обновления святилища храма, разрушения было. Есть еще многие разные сроки, от которых можно считать прекращение жертвы и так далее. Но здесь мы можем сказать, что простой смысл пророчества Даниила, простой смысл видения Даниила, относится именно к эпохе Маковеев, к эпохе Антиоха IV. Задимся вопросом, можно ли перенести этот контекст и начинать понимать число 2300 как символическое. Можно понимать число 2300 как символическое. В 89-90 главах книги Еноха рассказывается о 70 пастырях, которые будут пасти Израиль во время языческих, во времена язычников. И там есть разделение на три эпохи, в эллинистическую эпоху, в эпоху греков будет 23 пастуха, которые будут пасти Израиль. Об этом говорит Енах. 23, 2300, как типологические числа, они подходят друг к другу. Если мы говорим про то, что в следующей главе будет речь идти о 69 седьминах, первая треть этих седьмин, опять-таки 69 делить на 3, это 23 седьмины. То есть, опять-таки, число 23. Можно принять число 23 как некое символическое число, означающее предел, который дан власти осквернения. И можно таким образом строить какие-то эсхатологические прогнозы, но мы не будем этого делать, а остановимся все-таки на пшате или на простом смысле книги Даниила. «Вейхи бераити ани Даниэль это хазон, и вот при том, как я увидел это видение, в авакша бина, и стал я просить мудрости вейне, амед ленегди кимара гевер, и встал передо мной некто, подобен мужу». Слово «гевер», очень слово «гевер» в современном иврите означает мужчину, мужа в иврите Даниэля это означает больше мужа воинств, то есть мужа сильного, мужчину самым сильным, самым, можно сказать, даже брутальном смысле этого слова. Вайшма коль адам бен улай. И услышал я голос человеческий, выходящий из середины потока улай. Вайкра ваямар. И он говорил, и возвал, и сказал: «Гаврель». Он сказал: «Гаврель, авен легалаз этамара». Объясни, дай понять, слово «авен», объясни, дай понять, «леавин», понимать, «легалаз» вот этому, этому вот человеку, здесь с немножко такое ласковое, кто-то может сказать пренебрежительное, но все-таки, скорее всего, ласковое обращение, объясни этому человеку видение. Из того, что мужа, которого увидел на ней, назвали Гавриэль, мы можем представить себе, что это ангел Гавриэль. Мы здесь впервые в Танахе сталкиваемся с именем ангела. Гавриэль – это первый ангел, который назван в Танахе. Он муж воинства. Гавриэль традиционно понимается гевер, муж в значении еще и гибор, герой, то есть муж брани, воин и все соответствующее. Воево, эцеламадий, подошел ко мне, убыво невати, и при подходе его я испугался. Слово левает, это устрашиться, ужаснуться, очень страшно испугаться. Воеполя альпранай, и упал я на лицо, воеомарелай, и мне сказал: «Авен бедадам, килеет кецахазон», пойми, человек, что о конце это видение. Здесь, опять-таки, есть некоторая ловушка или завлекательное место для тех, кто строит прогнозы эсхатологические, связанные с концом света, потому что слово «кец» действительно означает «конец». Но слово «кец» часто употребляется как конец какой-то эпохи, конец какого-то периода, например, когда Каин встречается с Авелем в поле, сказано, и было в конце дней, в конце какого-то периода. То есть кец – это окончание какого-то периода. В данном случае, конечно, речь идет о периоде персидско-греческом, об окончании периода осквернения святилища. «Увы, добро имей», когда он говорил со мной, «нирдамти альпанай», я уснул, как бы замер, окаменел с лицом ниц, «Ваигаби ваямидени аль-амади», и коснулся меня, и восставил меня, «Ваямар», и сказал мне, «Инени модиэха эташер ие беахрит», вот я тебе сообщаю, что будет позже, «Азам килимаиткец», гнева, который будет в конце, «Аяль ашер раита баль карнаим Малхей Мадайвы Парас». Барана рогатого, которого ты видел, это цари Мидии и Персии. «Вы ацфира сиир», а волосатый козел, здесь обратите внимание, если там написано «изим», то здесь «цфира сиир», некоторое тавтологическое высказывание, «ацфира сиир мелех Яван», это царь Греции. «Веакерен гдоля ашер бенейнав у мелеха решон». А большой рог, который между ему глазами, это первый царь. Разумеется, первый царь, мы уже из истории знаем, что речь идет об Александре Македонском. «Веанишберет ветаамодна арба тахтея», и она сломается, и встанут после нее четыре, мы говорили про диадохов, «арба мальхойот мигоя амодна вилёбе кохо». Из него восстанут четыре царства, и они не будут соответствовать ему по силе. «Убахрит мальхутам», и в конце царствования «кейтам апшаим», когда приумножится злодейство, «ямуд мелех азпаним», встанет наглый дерзкий царь, «мевейн хидот», поднимающий загадки, «ве ацам кохо», и соберет силу, «Вубекухони флаот яшхит ваяцлех», и чудесной силой преуспеет и сможет, и покорит, уничтожит сильных вместе со святыми. Здесь нужно остановиться, конец 23 стиха, «Мвин хидот», понимающие загадки. Считается, что Есть моменты, мы знаем, что есть моменты, когда Всевышний гневается на народ Израиля. Есть такое понимание, что у некоторых людей, у некоторых злодеев, в том числе злодейских властителей, есть чутье к этому моменту. Это говорится про Билама, помним, если да, что про него сказано, что проклинающий проклят. Да, то есть он видит человека, который видит и чувствует, когда на человеке есть какое-то проклятие. Он не пророчит, он не действует, он просто произносит то, что говорится. И этот царь Антиох видел моменты, когда Всевышний гневается на Израиль и спешил стать орудием этого гнева. В противоположность можно привести мидраш о Нероне. Нерон тоже не очень положительный, разумеется, герой, но про Нерона сказано, что когда Всевышний побуждал его разрушить храм, Нерон сказал: «Ты хочешь разрушить храм, но не через меня, я не хочу быть оружием для этого зла», и Нерон не стал разрушать второй храм. Есть выбор. Этот царь, понимающий загадки, еще и спешил делать зло. И 25 стих. «Вы аль сихло эцлиях, и успелым разумом мирма баедо, и обман в руке его, уволь ваво, и в сердце его, ягдиль бешева яшхит рабим, и он спокойно уничтожит многих, вальсара сарим явод, в эфес яд яшавер, и на властителя властителей он восстанет». И он не рукою будет сокрушен. О том, как он будет сокрушен, мы уже рассказали, когда вспоминали текст из второй книги Маковеев. Умар э эрев веа бокер, а видение, то, что ты увидел, то, что ты подслушал, вечерах и утрах, ашер неймар эмеду, которое сказано, правда это. Веата, а ты стома хазон килеймим рабим, а ты сокрой это пророчество, сокрой пророчество на долгие дни. Веани Даниэль, а я Даниэль, неити, венахилити, а я изнемог и болел долгие дни, ваакум, после этого я встал, ваасе, это малахат амелех, и стал заниматься делами царства, ваэштомем аламаре, ваэйн мивин, и я удивлялся этому видению и не понимал его. На этом заканчивается 8 глава книги Даниила. Я знаю, что для многих очень большой соблазн эсхатологическое толкование этой книги. Я знаю, что есть общины, целые деноминации, как, например, адвентисты седьмого дня, у которых это толкование занимает важную часть доктрины, важную часть веры. Я ни с кем не собираюсь здесь спорить, потому что Писание допустимо и открыто ко многим толкованиям. Я говорю о том, что, скорее всего, понял бы читатель времен второго храма то, что открывалось в самом-самом первом слое толкования этой книги. Я не готов вникать или спорить с эсхатологическими толкованиями. Евреи всегда мало занимались эсхатологией. Рамбам предупреждал о том, что всякий, кто занимается подсчетом конца света, будет постыжен. Хотя и сам, надо сказать, впал в этот соблазн. Многие впадали, многие строили, но понятно, что до сих пор ни одно подобное пророчество не подтвердилось, поэтому возникает сомнение, нужно ли нам этим заниматься, и кто хочет, пусть занимается, я воздержусь. А мы на этом остановим изучение 8 главы. Не закончим, наверное, остановим, потому что изучать ее можно бесконечно, как любой фрагмент Писания. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, всех тех, кто хочет понять Его мудрость, хочет знать Его волю, благословит вас, дома ваши, детей ваших и родителей ваших, супругов ваших, всех, кто с вами, исцелит больных, поможет унывающим, поддержит скорбящих, даст мир в сердца сомневающихся, волнующих и переживающих, укрепит всех вас, дома ваши. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.